Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья и гости. Вы знаете, вот сегодня в церкви праздник, уже не один раз это отмечалось. И особый праздник вот для наших братьев и сестер, которые приняли крещение. Наверное, крещение – это какой-то рубеж в жизни человека. Вы знаете, вот мое желание вместе с вами обратить внимание на один библейский текст, вот в котором Павел, апостол, обращается к людям, которые перешли этот рубеж. Я думаю, вот мы прочитаем с вами, вы заметите вот этот вот особый, вот так, если можно его назвать, профессиональный язык, вот язык, которым Павел разговаривает с людьми, которые приняли Господа, как мы говорим, с людьми, которые обратились к Господу. Вот прошу вас открыть послание к Колоссянам. Это будет 3 глава, мы прочитаем вместе с 8 стиха. Послание к Колоссянам, 3 глава с 8 стиха. Вот пока вы откроете, вот давайте вместе обратим внимание на следующее. Вы знаете, наверное, это очень интересное занятие, вот попытаться понять из учения Библии, вот что же из себя представляет человек. Так интересно Библия говорит, что человек, он состоит, если можно так выражаться, человек – это сочетание двух природ. Вот с одной стороны, это материальная природа, природа, благодаря которой мы соприкасаемся с материальным миром, но затем есть еще такая скрытая, невидимая для человеческого глаза духовная природа или вот внутренний мир человека. И вы знаете, вот порой вот наш физический организм, он очень часто вот удивляет его устройство, сочетание там работы вот этих вот наших внутренних органов. Вот Давид говорит, что дивно устроен человек, это действительно вот удивляет вот это устройство, рука Творца. Но знаете, братья и сестры, вот точно так может быть вот и внутренний мир человека, он точно так вот удивляет. Вот стоит только посмотреть, что происходит с человеком при обращении, когда Христос поселяется в сердце. Вот тоже происходит очень, очень удивительное. И вот всякий раз, когда, наверное, пытаешься посмотреть внутрь, во внутреннего человека, во внутренний мир, обращенного к Богу, открывается вот такая вот большая перспектива, сколько много еще можно познавать и узнавать. И, наверное, всякий раз, братья и сестры, когда приобретаем какие-то познания, они становятся для нас вот какой-то помощью в нашей повседневной жизни. Вот давайте откроем с вами, прочитаем вместе вот текст, к которому уже обратились. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 8 стиха. «А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Вот такой, может быть, на первый взгляд простой стих, стих, который вот заключается вот в такой части послания, где идут простые практические наставления верующим. А вот из нашего отрывка я прошу вас обратить внимание на несколько слов. И давайте вот так вот образно после каждого из этих слов поставим восклицательный знак или вот какую-то отметку для себя. Следующие слова. Самое первое слово 8 стиха, слово «теперь». Следующее вот такое вот выражение, следующие два слова «совлекшись» и «облегшись». А затем два выражения «ветхий человек» и «новый человек» и «образ создавшего». То есть вот эти вот будут слова, на которые мы с вами вот попробуем обратить наше внимание, чтобы потом вот в конце перед нашей молитвой сделать очень интересный, я думаю, вместе для нас с вами вывод. Итак, слово «теперь». Слово, с которого начинается вот обращение апостола Павла. «А теперь вы отложите все». Это очень интересное слово, которое как-то настраивает вот внимание слушателя, не только настраивает, но и говорит о следующем. Слово «теперь» напоминало читателю о том, что какие-то обстоятельства жизни людей, к которым обращался Павел, они поменялись. Слово «теперь» обращает внимание читателя, слушателя на тогда, на то, что какие-то обстоятельства жизни изменились. А то, что Павел говорит, оно как бы сравнивается с тем, с прежним временем, с тем, что уже было. Я прошу вас также обратить внимание на третий стих этой главы, где апостол Павел пишет и говорит: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». А что же произошло? А наступила совсем другая жизнь. А люди, которым писал Павел свое послание, они перешли какой-то определенный рубеж, интересный рубеж, который Священное Писание не один раз называет страшным словом, называет словом «смерть». Павел говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот так интересно, он хотел, чтобы верующие, обратившиеся ко Христу, понимали вот этот вот рубеж, рубеж обращения. И Павел говорит, мы с вами должны его понимать вот в этом образе, в образе смерти. Пришла смерть, вы умерли, обратились ко Христу. А теперь вот в 5 стихе он говорит, есть какие-то пороки, которые необходимо умертвить. Не должно даже упоминаться в жизни христианина. А есть какие-то пороки, вот мы с вами прочитали, которые необходимо отложить. Итак, слово «теперь», а слово, которое показывает границу того, что уже что-то произошло, жизнь поменялась. И вот теперь, после того, как ваша жизнь поменялась, ну, давайте мы представим апостола Павла, который как бы говорит, мы с вами теперь можем говорить на вот таком языке, на языке, вот, о котором здесь мы с вами еще порассуждаем. Слово «теперь» также позволит нам с вами понять разницу между вот этими следующими понятиями «ветхий человек» и «новый человек». Вот в нашем тексте и то выражение встречается «ветхий человек» и «новый человек». Вы знаете, вот выражение «ветхий человек» в Новом Завете встречается ну, всего 3 раза. И всякий раз его повторяет или использует вот именно апостол Павел. А выражение «ветхий человек» используется по отношению к природе человека до его обращения ко Христу. То есть о ветхом человеке невозможно говорить с людьми, которые не обратились ко Христу. Вот у них этого нет. Невозможно говорить вот на таком языке с людьми, которые еще Господа не знают. А вот те, которые перешли рубеж, которые обратились, которые умерли, именно с теми можно говорить вот об этих понятиях. Ветхий человек, или то, что мы с вами из себя представляли до обращения ко Христу. Это вся наша жизненная деятельность человека до обращения ко Христу. И вот таким вот ключевым моментом для изменения именно является обращение человека к Иисусу Христу. Вот для своих читателей, вот для язычников, которые обратились ко Христу и приняли Евангелие, вот такие интересные образы оставляет апостол Павел. Граница, мы уже с вами обратили внимание, которая определяет обращение ко Христу, называется смерть, называется разделение. То есть контакт прерван, не должно быть никакого возврата, не должно быть сомнения. И вы знаете, не отыскивай путь назад, другими словами, говорит апостол Павел. То есть это вот обращение ко Христу для нас с вами должно стать вот такой вот точкой отсчета. Итак, ветхий человек – это все, что мы с вами представляли из себя до обращения ко Христу. А вот я думаю, вот в нашем языке слово «ветхий» немножко вот трудно понять, вот именно вот в этом выражении «ветхий человек». Давайте мы с вами обратим внимание, что «ветхий» не в смысле разрушающийся от старости. То есть вот так вот как-то звучит оно «ветхий человек». Не в этом смысле Павел говорит, что этот ветхий человек, он разрушается от старости. Вы знаете, если мы с вами будем внимательны по отношению к себе и честны, мы с вами поймем, что ветхий человек еще не разрушается. Что вот этот ветхий человек или вот эта ветхая природа в нас порою, она полна вот такой силы и страшной энергии. То есть совсем неправильно понимать ветхий человек или человек, который разрушается от какой-то старости. Вот обратите внимание, мы очень часто разделяем книгу Библию на 2 части. Мы разделяем ее на Ветхий Завет и Новый Завет. Вот точно такое слово, братья и сестры, ветхий человек и Ветхий Завет. А слово «ветхий», братья и сестры, используется в смысле «стоящий ниже». Ниже по положению, а потому тот, который должен подчиниться новому. Ветхий человек, Ветхий Завет используется в Писании именно вот в этом смысле «стоящий ниже», а потому те, которые должны подчиниться новому. Или ветхий – это то, что должно вытесняться или вытесниться полностью новым. Вы знаете, вот Священное Писание также открывает для нас, вот что же происходит с этим ветхим человеком. Прошу вас вот открыть ваши Библии, или вот братья нам откроют, вместе с вами можем проследить. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет следующее. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». А знаете, нас очень действительно может беспокоить, вот, ну что же, как вот понять, что ветхий человек распят с ним. Но вот мне кажется, братья и сестры, вот для нас, для тех, кто вот еще живут в этой, вот с этой ветхой природой, очень важным является первое слово 6 стиха, слово «зная». То есть до конца мы с вами не сможем понять, ну что же такое распятие ветхого человека. Можно делать шаги для того, чтобы делать какое-то понимание, но более важным вот для нашей с вами практической жизни является первое слово 6 стиха. Павел говорит нам с вами, необходимо знать, что ветхий человек распят с ним. То есть каким должно наше быть отношение вот к этой истине, истине о ветхом человеке. Значит, после обращения ко Христу мы с вами призваны жить, осознавая и понимая, что ветхий человек распят с ним. То есть вот Павел говорит, как бы в нашем с вами сознании постоянно должна присутствовать истина о том, что ветхий человек распят с ним. Павел говорит, мы должны это знать или держать в нашем с вами сознании. Таким образом, братья и сестры, мы с вами являемся гражданами двух миров. Обратившиеся к Господу люди, люди, которые перешли вот этот вот рубеж, мы с вами являемся гражданами двух миров. С одной стороны, мы действительно вот как-то ощущаем распятие ветхой природы. И с другой стороны, братья и сестры, мы очень часто видим и понимаем, и вот видим вот эту вот нужду в том, чтобы эту ветхую природу лишать вот этой жизненной силы. То есть мы с вами живем вот граждане двух миров. С одной стороны, вот чувствуем, понимаем распятие, а с другой стороны, понимаем нужду постоянно лишать эту природу жизненной силы. Но, знаете, как-то заглушать влияние греховности и испорченности. Именно поэтому очень часто в жизни вот рожденного свыше христианина происходит борьба. И борьба – это нормальное состояние человека, потому что новый человек, он теперь сосуществует с ветхим. И вот это вот постоянное сосуществование нового и ветхого человека нам очень часто нужно напоминание Священного Писания. Отложите образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Не сообразуйтесь с прежними похотями, или как мы с вами читали сейчас, а теперь вы отложите все. То есть, другими словами, вот для нас с вами очень часто нужно вот это простое напоминание. Не позволяйте греху осуществлять владычество. Оказывается, братья и сестры, именно эти вопросы, они находятся вот в наших с вами руках, в наших с вами способностях и в наших с вами возможностях. Мы все еще остаемся людьми, и грех все еще живет в нашем теле, но появляется новая жизнь, появляются новые стандарты, новые мотивы, новые нормы для человека. Вы знаете, вот со стороны Бога идет постоянная работа. Вот постоянная работа, чтобы в нас отобразить образ Создателя. И почему-то, вот не знаем еще почему, но Господу очень нужно, чтобы те люди, в которых Он ведет эту работу преображения, обновления, как говорит наш с вами библейский текст, чтобы у них был вот этот вот опыт, опыт жизни нового человека и ветхого человека. Для чего это нужно вот именно вот в этой работе Господа, опыт сосуществования ветхого и нового человека. А вы знаете, новый человек – это, конечно, противоположность или контраст ветхому человеку. То есть вот благодаря вере, силою Бога и действием Бога происходит вот такое вот изменение. Создается новый человек. И вот это вот слово «создается» – это тоже слово из нашего с вами отрывка. Вот когда-то в послании к евреям есть такой интересный стих: «Вложу законы мои в мысли их, и на сердцах их напишу, и буду их Богом, они будут новым народом». Вот очень интересно, что словом «новый» во время апостола Павла могло иметь несколько значений. Вот, допустим, на языке оригинала есть два слова, которые в наших Библиях, они переводятся одним словом, а слово в нашем русском языке переводится одним словом «новый». Вот с одной стороны «новый» в смысле образа действий, по-новому ведет себя человек, или в смысле «лучше, чем старый». Есть еще одно вот слово, которое нас интересует сегодня с вами. «Новый» в смысле «молодой». А «новый» в смысле «юный» или «недавно начавшийся». А вот в нашем тексте «новый человек», вот Павел использует именно в этом слове. «Новый» в смысле «юный» или «недавно начавшийся». Вы знаете, о чем это нам с вами говорит, братья и сестры? Это нас с вами призывает вот понимать, а что новый человек, даже если он появился, он нуждается в развитии. Новый человек, даже если он появился, он нуждается в постоянном развитии. Новый вот в смысле времени появления. Еще есть вот один интересный оттенок, который тоже может интересовать нас с вами. Но это действительно вот только что появившийся, юный, а потому он должен стать выше ветхого. То есть новый должен стать выше ветхого, а новый или старше, имеющий преимущество. То есть вот такое вот образное выражение использует апостол Павел. Старший по положению, а ветхий, братья и сестры, это ниже или подчиненный. И вот наш с вами близкий отрывок отвечает вот на следующий вопрос, как же появляется новый человек вот внутри в нашем с вами сердце. Я прошу вас посмотреть 10 стих. Вот Павел призывает, чтобы говорит о том, что мы облеклись в нового, а который обновляется в познании по образу создавшего его. Вот он говорит, что Бог создал в нас нового человека, создавший его. Как раз таки говорит, что новый человек создан Богом, поэтому он должен иметь преимущество. Итак, создание нового человека – это деятельность Бога. То есть вот вера сердца, вера открывает сердце человека для Бога, где и происходит вот это вот сотворение нового. А знаете, когда мы думаем и вот изучаем вопрос спасения человека в Священном Писании, то спасение – это очень сложный процесс, который подразумевает вот совместную деятельность и Бога, и человека. Вот мы в это верим, что и Бог участвует в спасении человека, но есть вот какая-то ответственность от самого человека, есть вот то, что может делать человек вот именно в вопросе спасения. Конечно, а если сравнить то, что делает Бог, и то, что делает человек, вот больше всего, конечно, делает Бог. Но все-таки, братья и сестры, мы с вами также несем какую-то ответственность. И вы знаете, вот именно в вопросе жизни после обращения ко Христу интересно проследить, что человек не показан пассивным или бездейственным. В вопросе жизни, в жизни человека после обращения ко Христу, читая Священное Писание, мы заметим с вами, что человек не показан пассивным или бездеятельным. Мы можем и призваны проявлять живое участие вот в этом спасении. Вот наше участие открывают следующие слова из нашего библейского текста, слово «совлекшись» и «облекшись». Вот «совлечь» – это очень старое русское слово, которое, наверное, уже очень давно вышло из употребления вот в русском языке. Это слово, которое обозначает «снять одежду». «Совлекшись» ветхого человека, вот слово «совлечь» обозначает «снять», ну, допустим, грязную одежду. То есть, другими словами, Павел вот обращение человека к Богу говорит вот в этих вот образах «снять одну одежду и затем одеть другую одежду». Это очень интересно, опять в Священном Писании, вот язык одежды на человеке, он может быть не только буквальным, но он может быть также вот образным. Если проследить вот образный язык Писания об одежде человека, можно сделать следующий вывод, что одежда на человеке или одежда, которую избирает на себя человек, она является как бы силой для человека. Вот почему я об этом говорю, прошу вас посмотреть послание к Колоссянам, 2 глава, 15 стих. О Господе нашем написано, что Он отнял силы у начальств. А вы знаете, вот это вот слово «отнять силы» на языке оригинала то же самое, что и слово «совлечь» или «снять». А вот в вопросе вот тех вот начальств и властей, это язык военный, где показывается вот люди, которые имели оружие, и вот силою Господа Он забрал у них это оружие или сделал их бессильными. То есть вот такой вот образный язык использует Павел. Одежда – это всегда какая-то сила для человека. Конечно, вот в нашем с вами библейском тексте у нас с вами никто не забирал эту одежду ветхого человека. Павел говорит, у вас в жизни произошло, вы сняли одежду ветхого человека. То есть, скорее всего, нам нужно с вами представить себя человека, который снимает одну одежду, откладывает ее в сторону, чтобы больше никогда не вернуться к этой одежде. И на место вот старой одежды он одевает что-то новое. Конечно, если мы с вами хотим быть вот практичными, более практичными, и больше того, вот эти вот образы, снять одежду ветхого человека или одеть одежду нового человека, они находятся вот в этой практической части, которые что-то говорят о практической жизни. Вот этот вот язык, отложить одежду, другими словами, Павел говорит, остановитесь. Он призывает, чтобы в жизни была остановка. И как бы говорит вот этим вот образом, сняв одежду ветхого человека, перестаньте что-то делать. И вот эти пороки перечисляет он, гнев, злоба, злоречие, сквернословие и обман. То есть вот этот вот образ, снять одежду, это практический призыв, перестаньте что-то делать. облечься или одеться в нового человека. Посмотрите, какой интересный образ для того, чтобы выразить борьбу между ветхой природой человека и новой природой человека. Образ снятия одежды и образ облачения человека в одежду. Мы уже с вами отметили, братья и сестры, значение слова «новый» в смысле «юный» или «подразумевающий развитие». То есть даже если появился новый человек, это говорит нам о том, что нельзя успокаиваться. Если он юный, значит, он нуждается в этом развитии. И вот Павел подчеркивает, каким может быть развитие, или опять вот такой вот образный язык, что определяет развитие нового человека. И он говорит, что он должен или он обновляется в познании. Вот обратите внимание, обновляется, не Павел не написал, он обновился в познании или обновится в познании. Павел говорит, что он обновляется, то есть какой-то постоянно повторяющийся процесс действия, которое никогда не заканчивается. Значит, братья и сестры, нам с вами нужно понимать, что мы, даже обратившись ко Христу, не становимся свободными от пороков моментально и автоматически. Новый человек, даже если он появляется вот по действию Бога, он все еще нуждается вот в этом вот развитии, он постоянно обновляется. Или другими словами, Павел говорит, что идет постоянная работа. Или мы с вами можем сказать, братья и сестры, идет постоянная борьба в человеке. Вот слово «обновление» в Священном Писании очень интересно, имеет следующее значение. Обновляться значит изменяться. И вот необходимо подчеркнуть не просто изменяться, а изменяться к лучшему. То есть обновление, о котором говорит Павел, это изменение человека, изменение а к лучшему. Писание говорит, как часто, братья и сестры, мы с вами можем обновляться. Вот Павел в послании к Коринфянам пишет, что внутренний наш человек со дня на день обновляется. Вот так вот у него было в жизни, вот так вот он призывал, чтобы обновление или изменение к лучшему происходило каждый день нашей с вами жизни, чтобы мы обновлялись, со дня на день обновлялись. Посмотрите, вот в нашем с вами библейском отрывке показана цель обновления. К чему мы с вами должны обновляться? И Павел говорит, что он обновляется в познании по образу создавшего его. То есть цель обновления – это образ создавшего. Инструмент обновления – это познание. То есть к чему мы с вами должны обновляться? Для чего нужна нам, какая цель вот изменения каждодневно в нашей с вами жизни? Это образ создавшего. Вот слово «образ» имеет следующее значение. Образ или совершенное отображение того, кто сотворил нового человека. То есть цель Писания ставит вот такую вот высокую обновление в совершенное отображение того, кто сотворил этого человека. А вот, вы знаете, братья и сестры, вот вопрос образа Божьего в Священном Писании тоже очень интересный. И вот так вот возможно даже проследить, как вот этот вопрос образа Божьего в Ветхом Завете и в Новом Завете, как он поменялся. Я думаю, вы помните, братья и сестры, вот в Ветхом Завете по отношению к человеку было сказано, что он является образом Божьим. Интересно, когда мы с вами читаем Новый Завет, то уже не человек – это образ Божий, а образ Божий – это Христос. То есть когда-то вот Адам был вот этим вот образом Божьим, Бог сотворил человека по образу и по подобию своему. Но грех был как раз-таки намечен на то, чтобы разрушить образ Бога в человеке. Это получилось. У дьявола это получилось. А теперь приходит новый человек – Христос, и Христос уже назван образом Божьим. И поэтому вот когда мы думаем и говорим об образе Божьем, то в Ветхом Завете это был человек, в Новом Завете это Христос, тот, который теперь ведет человека вот к этому совершенному отображению. Скорее всего, братья и сестры, с самого начала вот это было желание Бога видеть человека как свое отображение. Но человека он, к сожалению, избрал свой путь. То есть теперь это возможно слово, а не только возможно, это есть вот желание и цель Создателя, чтобы в нас отобразился его образ. И вот это вот, это цель вот этого обновления. И, конечно, вот, может быть, одно из ключевых слов нашего с вами отрывка – это слово «познание». То есть если образ Создателя – это цель, то как можно достигать этой цели? Апостол Павел говорит, что вот новый человек, он обновляется в познании по образу создавшего его. Вот это очень интересно понять, что же за познание, о котором говорит апостол Павел. А вы знаете, здесь маленькая деталь, вот, которую просто нужно понять, чтобы увидеть. Вы знаете, братья и сестры, познание – Это не то, что мы с вами знаем о Боге или знаем об истине. А познание – это не то, что мы с вами знаем о Боге или знаем об истине. Познание, о котором говорит апостол Павел, это скорее значение и смысл того, что мы с вами знаем о Боге. Я думаю, вы замечаете разницу, очень важную разницу. Познание – это не то, что мы с вами знаем о Боге или об истине, а познание, к которому призывает нас апостол Павел, это значение и смысл того, что мы с вами знаем о Боге. Вот мне как-то помог вот один из библейских стихов. В своем самом последнем послании Павел пишет о людях, которые вот Тимофей он предупреждал и говорил, что их нужно остерегаться. Он сказал, что это люди, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. То есть можно учиться всегда и заполнять свою жизнь всевозможными познаниями, но никогда не дойти до познания истины. Итак, познание, братья и сестры, это не то, что мы с вами знаем о Боге или об истине, а значение и смысл того, что мы с вами знаем о Боге. Ну вот несколько иллюстраций, может быть, чтобы как-то ближе вот это слово стало для нас с вами. Давайте себе представим какой-то предмет для изучения. Ну, прошу вас посмотреть на харистов, увидеть у кого-нибудь из них часы. Вот попробуйте, может быть, взглядом издалека обратить внимание на часы у кого-нибудь из харистов. То есть посмотрите, братья и сестры, вот может быть вот такой вот взгляд издалека, и мы можем что-то сказать о часах у кого-то на руках из харистов, можем сказать пластмассовые, железные. Мы можем сделать несколько шагов ближе и посмотреть на эти часы, а можем сделать еще несколько шагов, может быть, попросить часы и открыть. И тогда мы с вами увидим удивительный механизм, вот этот вот часовой механизм, маленькие шестеренки. Знаете, все вот так вот слаженно работает. И вот тогда у меня будет совсем другое представление о часах, тогда, когда я их открою и посмотрю, как они устроены. А поскольку это ключевое слово, ну позвольте еще вот одну такую иллюстрацию. Вы знаете, вот в нашей с вами Солнечной системе есть карликовая планета Плутон, на которую очень много людей обращают внимание, о которой очень много говорят. А чем она интересна? Она интересна тем, что это один из самых отдаленных объектов Солнечной системы. Есть целая наука, планетология, которые вот изучают планеты Солнечной системы. Вот так вот я слышал по радио, что буквально через несколько дней, 14 июля, люди, которые изучают вот эту планету, они ожидают огромную сенсацию. А вот такая вот автоматическая межпланетная космическая станция, которая называется «Новые горизонты», наша американская, 14 июля пролетит на расстоянии около 10 тысяч километров от поверхности Плутона. Вот, может быть, для нас с вами это ни о чем не говорит, но люди, которые изучают вот эту вот планету, для них это сенсация. А дело в том, что вот эта вот миссия долететь до Плутона, она проходила в течение 9 лет. Вот этот вот небольшой космический корабль вот проделывает этот путь к Плутону на протяжении 9 лет. То есть до этого времени все, что могли сказать о планете Плутон, могли посмотреть либо из телескопов, либо со спутников. Вот теперь эти люди, которые так ждут, они увидят вот эти близкие фотографии, фотографии, которые вот в космическом расстоянии 10 тысяч миль ничего не значат. О чем я хочу сказать вот этими вот иллюстрациями, братья и сестры, посмотрите, что делает с человеком желание более близкого познания. Посмотрите, братья и сестры, что делает с человеком желание более близкого познания. А сколько сил, сколько труда, сколько познаний направляется на то, чтобы вот до этой планеты долететь. Кто-то следит за этим очень-очень сильно. Почему-то в нашем сердце не так часто бывает вот такого вот желания точного, вы знаете, более детального познания нашего Господа. А не только, чтобы издалека посмотреть и сказать что-то о Боге, а может быть сделать несколько вот ближе шагов, а может быть, знаете, настроиться на какой-то долгий путь, девятилетний путь для того, чтобы познавать нашего Господа. А вы знаете, братья и сестры, для чего нам нужно вот это вот познание, познание Бога? Для чего нам нужно вот такое вот детальное познание Бога? А вы знаете, вот для человека очень важно научиться правильно реагировать на дела Бога. И правильно реагировать мы сможем только тогда, когда мы его очень хорошо знаем, когда мы его очень хорошо познаем. Нам очень важно научиться в нашей жизни узнавать волю Бога для наших поступков. И только благодаря познанию это будет возможно, благодаря вот такому близкому, более детальному познанию. То есть точное познание Бога – это изменение направления жизни человека. Только представьте себе этих людей, которые, может быть, в скором времени получат вот эти вот фотографии, которые 9 лет ожидали, вот что-то поближе посмотреть на эту планету, чтобы делать какие-то выводы. Сколько будет радости, там, сколько будет, знаете, чего-то нового. Вот как хотелось бы, чтобы в сердце каждого из нас было вот это вот желание вот так познавать нашего Господа. Ну, братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться. Прошу вас перед молитвой еще раз вместе прочитать этот отрывок. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. А, братья и сестры, вам не кажется, что апостол Павел мог бы написать немножко попроще? Он мог бы просто написать «не гневайтесь» и поставить три восклицательных знака. Или он мог бы просто написать «не злитесь» или «не говорите злых слов по отношению друг к другу» и поставить три восклицательных знака. Братья и сестры, Павел хочет с нами разговаривать на профессиональном языке. На языке людей, которые знают Господа. На языке людей, которые перешли вот этот вот рубеж. И он понимал, что они поймут. Он понимал, что они оценят вот эти вот слова. То есть не просто «не гневайтесь». Павел говорит, чтобы дела ветхого человека вы сняли. Павел говорит о том, что вот подумайте, вот что с вами произошло, что произошло в вашей жизни. Не просто хочется запретить вам гневаться, злиться. Он говорит, ну посмотрите на себя по-другому. Посмотрите, кто вы уже есть во Христе. Новый человек, созданный. И вот это вот великая цель для каждого из нас с вами. Образ создавшего Его, к которому мы с вами идем через познание. И самое последнее, братья и сестры, это 11 стих, очень интересный стих. Но опять, если говорить о практике, давайте посмотрим на этот стих, и мы с вами вот подумаем о том, как состояло общество того времени, и как церковь выглядела в этом обществе. Павел говорит, что это интересный образ, образ нового человека. Он вот так интересно выражается, говорит, в этом образе нет эллина, нет грека, нет иудея, нет обрезания, нет необрезания. Нет варвара, нет скифа, нет раба, нет свободного, но все во всем Христос. То есть, с одной стороны, библейский стих говорит нам о том, как было устроено общество. То есть, если вы были иудеем, вы обязательно отмечали греков и говорили, греки – это язычники, с ними нельзя общаться. Если вы были грек, вы показывали на варваров и говорили, варвары – это иноплеменники, нам ничего общего с ними нельзя делать. Если вы были раб, то вы смотрели на свободного. Если вы были свободны, вы смотрели на раба. А все вместе мы бы с вами смотрели на скифа, и мы бы говорили, это дикие люди, это полулюди, полузвери. А Павел говорит, во Христе все поменялось. Братья и сестры, когда ветхий человек совлекся, или мы сняли одежду ветхого человека и одели нового человека. Вы только представьте о том, как вот выглядела церковь в то время. Павел говорит, в церкви нет ни иудея, а ни грека, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. Я говорю это для того, чтобы, братья и сестры, мы могли с вами увидеть эти великие цели. И, может быть, эти вот великие цели, они позволили бы нам вот иметь это желание подниматься по ступени познания, идти вот этим путем обновления, которому так часто нас вот призывают в последнее время. Давайте, братья и сестры, мы подумаем сегодня об этом. И, может быть, братья и сестры, делаете шаги, вот рассуждая о ветхом человеке, о новом человеке, может быть, где-то в этом процессе, для нас станет дороже и ближе жертва нашего Господа Иисуса Христа. Может быть, и о крови Его, братья и сестры, мы будем думать по-другому. И о людях, которые наполняют церковь, может быть, как-то по-другому на них посмотрим. Я думаю, в этом цель нашего Господа. Да благословит Он всех нас с вами в этом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, кое желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь.